я просто всегда вот в контексте здесь Степан проповедовал о том, что не надо храм, можно собраться по домам. И тоже написано, что они собрались по домам, когда мне хлеба совершали по домам. А, конечно, для евреев это мерзость. Они считали, что да нет, надо храм вот, посетить, и только там это является место, где можно иметь отношение с Богом. И поэтому, когда Степан рассказал тот историю Израилева, он хотел как-то обратить внимание, ну, поэтому, и тоже показать им, что, в принципе, все эти верующих людей раньше, в истории Израилева, все имели свои слабости. Мы знаем, что через крещение мы являемся детьми Авраамова, потомки Авраамова, и Авраам является и для нас, и для Израиля какой-то, ну, наглядный пример. Но он начинал, показывая, что Авраам даже был довольно слаб. Он сказал в 2 стихе, что пока Авраам жил в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, Бог сказал ему: «Выйди из земли твоей и из родства твоего, и из дома отца твоего». Это то, что Бог сказал ему, пока он еще жил в Ур Халдейский. Он это не сделал. Потому что, читая Бытие 11, мы найдем, что это не так, что Бог сказал, что надо разделиться из вашего родина и тоже из дом отца вашего. Пока он жил, как Степан сказал, в Месопотамии. Видите, Бытие 11 главу, 31 стих. «И взял Фара, это отец Авраама, и взял Фара Авраама, сына своего, и Лота, сына Аранова, внука своего, и Сару, невестку свою, жену Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Хананскую». Но Бог сказал Аврааму, пока он жил там, в Уре, что тебе надо разделиться, отделиться из дома отца твоего и из родины. Видимо, он это не сделал. Это его отец, который ему взял и сказал: давайте будем эмигрировать. И он шел с отцом. Это только 12 главу Бытия. Это только после того, что его отец умер. А нет, 11 главу 32 стих. Это только после того, что умер Фара в Харане, что Авраам дальше шел в Харане. То есть весь история Израилева и Авраама начиналась в том, что он был довольно слаб. Бог сказал ему то, что надо делать, и он это не сделал. Он как бы слаб, но все равно Бог как-то действовал с этим человеком. И обратности с Деяния апостолов в 7 главу, 4 стихе, Степан обратил внимание к этому, что Авраам жил в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог всю землю. То есть Бог сказал, что ему нужен выйти из родства твоего и из дома отца твоего. Он это не сделал. Это фактически случилось, что когда его отец умер, то он как-то, конечно, шел дальше жизни. Но он не сделал то, что Бог сказал. То есть Степан открывал все то, что он хотел сказать о том, что Авраам был слаб. И это только по милости Божьей, по благодати. Это не из-за того, что мы такие послушные. И в 5 стихе: «Не дал ему на ней, на этом земле, наследство, ни на ступу ноги, обещал дать ее во владение вечное». Ну, мы знаем, что Бог будет исполнять то, что Он обещал. Бог и тоже дал нам обетование о том, что поскольку мы принимаем крещение, мы тоже потомки Авраама, да, то, что Бог обещал ему, Аврааму, он и тоже нам обещал. То есть он обещал ему и обещал нам вечное наследство этой земле. А Авраам умер, не получая ничего, ни на стопу ноги. Но Бог будет исполнять то, что он обещал. Поэтому логично и требуется, что Авраам должен воскреснуться, когда Иисус придет. И Царствие Божие должно быть основано здесь, на земле. Это все делится из этого. И там постоянно Степан в этом рассказе истории Израилева как-то дал им намек о том, что вы распяли Иисуса, вы убили Сын Божий, и у вас страшная ответственность. Но вы сможете покаяться. Видите, в 13 стихе он рассказал историю Иосифа, который видно прообразом Иисуса. И он заметил, а когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим. Значит, что второй раз? Иисус пришел первый раз, его братья, так как сыновей Якова, братья Иосифа, его не приняли, отвергли. А тут на второе пришествие Иисуса они будут ему принять. В 17 стихе, а по мере, как приближилось время исполнится обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножился в Египте. Получается тогда, что в потенциале исполнения то, что Бог обещал Аврааму, было бы возможно даже во время Моисеева, но не получилось. И я думаю, из-за того, что Израил не приняли Моисея, я думаю, что у Бога есть разные возможности для исполнения его плана и намерения с этим планетом. И он не будет никогда не настаивать человеку делать против того, что тот человек сам хочет делать. Если ты будешь так делать, ну хорошо, мы откроем план Б. Если так, хорошо, тогда план С. Если так, хорошо, тогда план Д. И вот такой пример, что было вполне возможно, что пришло уже время исполнится обетованию, о котором клялся Бог Аврааму. Но народ это не хотели. И поэтому мы дошли уже на наш момент в истории. И Бог своей мудрости это сделал. В принципе, разрешал, позволял. И чтобы я с тобой, чтобы мы сможем найти наши возможности жить вечным в Царстве Божьем. Потому что если они были бы послушны, тогда время исполнения обетования, о котором клялся Бог Аврааму, это уже пришел бы. Я, ни ты, мы не существовали бы. Написано в 10 стихе, что у Иосифа много мудрости. Даровал мудрость ему. И тоже 22 стих. У Моисея то же самое написано. Научил бы Моисея всей мудрости египетской. Степан проявил такую картину о том, что этих людей, кому Бог дал мудрость, Израил не приняли. А Степан сам такой человек. Смотрите, 6 главу, 8 стих. Степан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. И дальше в 10 стихе 6 главу, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Все такой язык Стефания о том, что у него была мудрость и совершал много знамений, чудесы, великие чудеса, что у него столько веры и силы. Все-таки встречаем здесь 7 главу, когда он начинал сказать, что Иосиф был такой, Моисей был такой, а Израил все-таки им не приняли. Итак, Стефан видел кое-что общего между опытом Моисея, Иосифом и его собственным опытом. И это суть нашего библейского чтения и размышления, что поскольку мы читаем Библию, это становится для нас живое слово. Потому что мы видим, что мой биографии, мой жизненный опыт, это не столь уникально. Мы все думаем, что мой путь в жизни это такой уникально, не могу вам рассказать. Это, наверное, так, но суть библейской истории о том, что раньше и тоже были такие люди, как и мой. И Иосиф это принял, это понял. Стефан это понял. И поскольку он размышлял о Моисее, Иосиф, он понял, что вау, это я. Это я. И для него это утешение. Наверное, поэтому в 38 стихе он сказал, что Моисей принял живое слово, чтобы передать нам. То есть Слово Божие живее. Это не мертвое, это живее. В каком плане? Слово Божие живее. В том, что это как-то говорится прямо к нашему вот, опыту сегодня. Хотел дальше наш Моисей заметить в 29 стихе. Я сказал, что Стефан хотел показать, что все наших отцов, даже такой Моисей, который ну, иудаизм считал и до сих пор считает, без порока, такой перфектный, совершенный человек, даже выше Мессиях. Написано, что от сих слов Моисей убежал и стелся пришельцем в земле Мадиамской. Значит, что когда он это скликал, что ой, люди знают, что я убил египтянина вчера, о-хо, и фараон хотел ему из-за этого наказать и даже убить, от сих слов Моисей убежал, от сих слов. К евреям 11 главу, 27 стих, у нас немножко другая перспектива. К евреям 11 главу, 27 стих. Где у Моисея написано, верую оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Верую Моисей оставил Египет, не убоявшись гнева царского. А здесь, Деяния апостолов, 7 главу, 29 стих, от сих слов Моисей убежал. Что это значит? Это не противоречие, это актуально. Мы сможем представить, что у Моисея был и страх, и тоже вера. Потому что жизнь не такой простой. Это не все черный-белый, что человек либо верующий, либо атеист. Это далеко не так просто, мы все знаем. И личные опыты, и тоже размышления о жизни других людей вокруг нас. И что у человека вполне может быть и вера, и неверие в одном и тот же момент. Так как тот человек сказал Иисусу, я верю, а помоги, он не верит. И поскольку мы это признаем в нашей личной жизни, что ну да, я верю и тоже не верю в одно и то же время. Так как Моисей и от всех слов убежал, и тоже убежал, не убоявших гнева фараонова, и мой также. В одном плане верим, в другом плане нет. И это не только утешение для нас на личном масштабе, но это тоже как-то поможет, поскольку сложно для нас встречаться с теми, которые называются верующих, когда, видимо, у них есть и вера, и неверие. И такое разочарование не должно быть, поскольку мы понимаем, что даже у Моисея был такой, и у нас также есть. У нас склонность только смотреть на то неверие, на ту отрицательную сторону другого человека. Но вообще нам надо смотреть на полную картину человека и тоже на себе. Что мы верим и тоже не верим в одно и то же время. И даже Моисей был такой. Но, как я сказал, Стефан хотел как-то предлагать Израилу на этих евреев такой картина, что да нет, все наши отцы, Моисей, Авраам, они не такие святых. У них все были свой недостаток. Поэтому из-за этого у них столько нет против Стефана. И 33-е, он опять намек ставил о том, что храм не надо, потому что он сказал, как Моисей встречал там Синай, в смысле пустыня с ангелом. И написано, что ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Святой земля. Это возлюбленная фраза, которую евреи до сих пор любят использовать насчет Израиля, что то это святой земля. И это даже в первом веке. Они так говорили о своем земле, что ой, наша земля святая. И мой, Стефан имел в виду, а знаете, даже в Библии сам написано, что кусочек земля, там в принципе в Египте, кусочек земля в пустыне, это святая земля. То есть вам не надо даже ну, святое ну, место для храма, где Бог, где ты, вот общение есть. 39. Он сказал, что Израил отвинули его и обратились сердцами своими к Египту. Только после крещения. Вы знаете, что крещение имеется свой прототип, прообразом в том, что Израил вышли из Египта и потом шли сквозь море. Море открылось, на обе стороны им было воды, вверх облака, это тоже воды. И Павел писал, что они таким образом крестились Моисея в облаке и в море. Так как мы тоже принимаем крещение, таким образом мы видим из этого Египта, из этого мира, и через пустыню, это наши жизни после крещения, и в конце концов найдем земля обетования. Но они обратились сердцами своими к Египту. Они своим ходом не вернулись к Египту, но сердцами своими обратились к Египту. И так же может быть и с нами. Конечно, в Библии написано на греческом, в Завете написано на греческом языке. И мы читаем через маска перевода. И то же самое греческое слово переведено там в 39 стихе «обратились». Встречаем в 42 стихе. «Бог же отвратился». Ну, то же самое слово. «Обратились, но отвратился и оставил их служить воинству небесному». То есть они отвратились от Бога, и Он в своем очереди и также отвратился от них. Итак, наше отношение с Богом стало страшно важно, потому что Он будет как-то отвечать наше отношение к Нему. Если в принципе нам это не интересно, ну, Он тоже будет уходить от нас. 42-й, Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. Оставил их. Как мы говорим, мы используем столько слов. Слов без значения. А слово Божие, это не такое. У него каждое слово имеется значение. Он оставил их служить идолов. Значит, то этого решения, которое он принял, оставить их служить идолам, то этого он как-то сберегал Израилу, чтобы вы не будете. Хотя, он сказал в 43 стихе, вместе скиния свидетельства, в смысле скиния Яхве, скиния Божия, они тоже взяли с собой скинию Молохову. То есть у них были две скинии в пустыне. Но все равно Бог как-то им держал, чтобы они не будут служить этих идолов. Но ладно, пришло время, когда он оставил их служить идолам. Значит, что Бог умеет как-то сберегать человека от греха. И это значит действие Святого Духа. И об этом прямо написано в 51 стихе. Стефан им сказал, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Значит, что отцы ихни противились Духу Святому. В том, что Бог им как-то сберегал, держал против идолопоклонства, но когда он видел, что это в принципе то, что они хотят, Бог им оставил служить идолам. То же самое, посредством Святого Духа, Бог готов действовать в сердце человека, чтобы держать нам от греху. Когда мы изучали Деяния апостолов, 2 главу, мы читали, как Петр сказал, давайте принимайте крещение, чтобы вы будете получить дар Святого Духа. Я предлагал, что тот дар, Святой Дух, Дух это наше мышление, наш ум, наше сердце, это дар новой психологии, новый вот, путь мышления. И это то, что нам так страшно нуждаемся. Какой-то новой психологии, какой-то новый путь понимания жизни, мировоззрения по-другому. Это то, что нам надо, самое главное. Итак, 55-м. Они готовились убить Стефана. И он увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную на правую сторону Бога. Где-то 13 раз в Новом Завете написано, что Иисус сидел объяснил Бога, что он сядет, он сидит там. А здесь написано, что он стоял. Я так понимаю, что хотя у Иисуса есть природа Божья сейчас, он уже в этом плане не человек, у него все равно есть эмоции. Он вообще там сидит. Но видя беда Стефана на грани смерти, он стоял, вроде чтобы умолять Богу, ему принять и дать ему спасение. Итак, не меньше сегодня. Иисус так же само смотрит на наши беда. Он неравнодушный. Это не так, что он как-то сидит там, ничего не делая, просто смотрит на часы, на календарик, вот, ждет день, когда придется вернется сюда. Нет. Он очень даже активно и даже стоял, когда он видел Степан и его беда. И, конечно, как Степан умер, это очень похоже на смерть Иисуса, потому что он и тоже в 59-м, он молился во время смерти и сказал: «Прими Дух мой». Это именно тех слов Иисуса, когда он умер. И тем более он сказал в 60-м стихе: «Господи, не вмени им греха сего». И сказал всем: «Почил». Это точно то, что Иисус сказал при его собственной смерти. Получается тогда, что Стефан, конечно, знал, что я умру. Но он идентифицировался себе смертным Иисусом. Когда мы принимаем крещение, человек лежит в воде. Это как смерть Иисуса. И из воды, как воскресение с ним. Но тут идентификация продолжается круглосуточно. Каждый день в нашей жизни после этого. И Стефан своим образом это показал, что его смерть является моей. И это должно быть и наше отношение. Что его жизнь, его смерть, его судьба – это мое, потому что я во Христе. И поэтому Павел дальше в Новом Завете проявил такое понятие, что мы, братья и сестры, во Христе. Не только братья и сестры Христова, но братья во Христе. То есть его жизнь, его смерть является прообразом для нас.